Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие свидетельствует нам о спасении во Христе, и Евангелие не льстит человеку, а обличает человека. Обличает именно в том, что в человеке препятствует спасению. Митрополит Антоний Сурожский однажды в слове на евангельский эпизод «Званными на пир», где Господь говорит, что званых много, а избранных мало. Митрополит Антоний заметил следующее. Образ людей, которые отказываются от пира под предлогом, что один приобрел землю и должен ей заниматься, другой там 5 пар валов приобрел, и надо их испытывать. А третий женился, и, понятное дело, теперь больше занят супругой, и имея меня тоже отреченно, чтобы явиться на пир. И образ этих людей, как говорит митрополит Антоний, это нам образ. Потому что эти люди, они, которые, по сути-то, отказываются от Царства Небесного, от Царства Божьего, они обычные люди, и мы на них рискуем быть вполне похожими. И причина их отказа, можно сказать, такая сущностная, это предпочтение своего, ну, своего важного в земном плане, своей земли, своей скотины, жены, предпочтение именно в отношении Царства Небесного, жизни вечной. Не то, чтобы нельзя иметь землю, нельзя жениться или там иметь скотину, имущество, средства к пропитанию. Но все это не должно быть абсолютным для человека и главным для человека. Не должно быть самой сущностной, важнейшей целью жизнедеятельности, самой жизни. Потому что когда это становится самым главным, основным, и только это важно и необходимо, а призвание к жизни вечной, к общению с Богом, к участию в его пире отрицается, отвергается и вообще просто выводится за скобки и становится ненужным, ну тогда человек всего себя посвящает только временному, земному и проходящему. Таким образом, отказываясь от самого главного-то, по сути, от вечности в Боге, от Бога как жизнеподателя, от пищи духовной. И говорится о изгородях, перепутьях, перекрестках. Приглашаются в смысле земной истории, ее развития и перспективы язычники, никуда не годные, идолопоклонники бывшие, в отличие от избранного изначально Израиля. Но здесь нам стоит задуматься, что не рискуем ли мы, по внешним признакам, переступая порог храма, принадлежа к церкви, оказаться теми званными, которые при всем при том могут не оказаться в числе избранных. Потому что мы иногда с неким пренебрежением и презрением смотрим на каких-нибудь там бомжей, каких-то людей явно не воцерковленных, с нашей точки зрения явно не причащающихся и так далее и тому подобное. А при этом нас иногда, как говорится, тыкают мордой в миску, что называется, что осмотрите-ка, вот вы-то в храм ходите, там что-то причащаетесь, а вы не лучше этих людей, которые вроде в порог храма-то и не переступают. И, ну, бывает действительно, что по внешним признакам мы оказываемся и не сильно лучше, а должны были бы быть лучше значительно. В принципе, должны были бы быть свидетелями благодати Божией. А если мы такими свидетелями не являемся, то в каком числе, в какой части мы находимся? Действительно, только званных еще или избранных уже? Реально участвующих в пиру евхаристическом, литургическом, не только по внешним признакам, но и по сути, реально избыточествующих благодатью, с которой могли бы, можем и должны поделиться с теми, кто еще до этого не дошел. Это действительно должен быть для нас самый серьезный вопрос. А если посмотреть на историю христианскую уже, историю церкви, то это все по Евангелию исполнено самых удивительных и, можно сказать, драматичных парадоксов. Казалось бы, христианские царства, второй, третий, какой Рим, после Константина Великого такое явное тысячелетнее царство, правда, постепенно потом подтачиваемое разделением на восток и запад, а потом всякий разный феодализм, но на самом деле, если не брать школьные учебники еще советского периода, там классификацию на формации марксистскую, феодализм – это варварское немецкое право земельное а-ля Карл Великий, которое вошло в симбиоз с Западной Церковью, породило католичество уже в таком виде, как латинство, вошедшее в прямое противоречие с восточным православием и породившее разделение, а потом породившее то, что называется реформацией и протестантизмом, гуманизм возрождения, новейшие времена, завоевание новых земель, покорение Америки, новейшее машинное производство, капитализм, еще прежде частный судный процент, глубоко противный библейским заповедям и все остальное, вплоть до 20-го столетия, революции, вторых мировых войн, демократии у нас после падения безбожного Советского Союза, который каким-то парадоксальным образом сохранял в себе черты Третьего Рима, вот, поскольку, отрицая Бога, безумно совершенно, ну, основываясь на всем том же марксизме, позитивизме, материализме, сохранял в себе черты, да, Третьего Рима каким-то странным образом, потому что именно отрицал наживу частную, а, да, проповедовал именно вот некую справедливость социальную, построение справедливого коммунистического завтра, что было невозможно, тоже Богу противно, но чаянием русского человека соборным как-то было созвучно. Почему и держался десятилетиями в качестве некого вавилонского пленения. А потом все эти демократические, можно сказать, колониальные для нас реформы, и вот мы пришли к попытке некого освобождения от этого суверенитета, но при этом через войну вот эту, но при этом парадоксальным образом у нас в народе, в обществе, в элите нет ясного идейного понимания, а чего мы хотим, а ради чего мы воюем, кроме просто самого принципа суверенитета, так сказать. От чего мы освобождаемся и ради чего, и кого, и для чего, и зачем, и что это должно быть. Это должно быть все то же потребление, немножко на другой лад. Все те же пять валов, все тоже женился, надо супругой заняться. Землю приобрел, земля обязывает ей заниматься, а до имени Божьего дела нет. Это удивительно. Приняли закон о традиционных ценностях. Там вроде все правильно написано. А имя Божие это не упоминается, по сути. Позиционируется, что есть, да, традиционные там религии, православие, там, понятно, буддизм, иудаизм, ислам. Вот, как бы упоминается, что они в числе традиционных. А суть, что это все должно быть ради взыскания Бога самого. Идея Третьего Рима-то, она в этом и заключается. Второго, третьего, там, начиная с первого. Святые отцы, удивительно, еще даже до того, как империя воцерковилась, римская, говорили, что удерживающий теперь, и апостол Павел, возможно, это имел в виду в своих посланиях, такая таинственная формулировка, пока не отнят удерживающий теперь, антихрист не может прийти. А кто такой, что такое удерживающий теперь? Удерживающий теперь – это Римская империя по толкованию многих святых отцов, большинства. Принцип властный. в дальнейшем прежде всего христианский, который удерживает от хаоса, от беззаконий массовых, от впадения всех народов в эти беззакония, удерживает их пред Богом для более лучшей жизни, более в этом смысле правовой и в этом смысле же нравственной. И тем более это потом христианские царства исповедовали. Не то, что само по себе государство свято и власть сама по себе свята, нет. Но это некий формальный принцип, очень важный для осуществления правого и спасительного образа жизни на земле на самом деле. Это способствовало тому, что государство, как некоторые тоже философы, мыслители указывали, может быть государством истины. И это прежде всего возможно в христианском таком миропонимании. А когда государство, в особенности на Западе, перестает быть государством истины, а становится государством выгоды и наживы, оно превращается в тот самый Вавилон, о котором в Апокалипсисе говорится как о страшном его падении. Потому что это Вавилон наживы, Вавилон выгоды, Вавилон торговый. И с этим Вавилоном мы сейчас и воюем. Но воюя с ним, мы исповедуем, какие именно ценности. Мы исповедуем Бога, имя Божие. Да наша элита до недавнего времени насквозь вся почти бывшая хищнической и потребительской, это правящая, чиновная, олигархическая, она до сих пор озирается по сторонам, не в состоянии понять, а что происходит. А где наши капиталы? А где наша безопасность? А где наш комфорт? А как бы нам вернуться к прежнему состоянию всего этого? А оно все ухнулось вместе с грядущим падением этого всего Вавилона. А понимание, что к этому былому комфорту, сытости и беспечности воровской и хищнической возврата уже нет, понимания этого нет. Потому что этому можно противопоставить только заповеди Божии. Этому можно противопоставить только имя Божие. Этому можно противопоставить только участие в общении с Богом, в Его пире, в Его даровании нам полноты спасения. Они могут рассуждать о каких-то традиционных ценностях, да. Они не понимают, о чем речь. Они веры не имеют. Поэтому, если говорить о том, что нам необходимо, да, нам необходима мобилизация. Только духовная мобилизация прежде всего. Если бы была эта духовная мобилизация, все остальное приложилось бы само собой. Мы бы уже, безусловно, бы побеждали бы со всей очевидностью и не спровергали бы этот Вавилон злосчастный, торговый, хищнический, потребительский. Но мы буксуем как царство, государство, народ, потому что нет этого ясного понимания, нет этой ясной цели, нет веры, нет очевидной идеи третьего там какого Рима, которая может быть только миром во Христе, этот русский мир, только исповеданием имени Божьего, только предпочтением участия именно в литургической жизни церкви, или хотя бы имея цель такую, имея цель ясную христианскую, осуществление всей общей жизнедеятельности, народной, государственной, там, социальной, политической. И не в том смысле, что надо всех селом в храм там загонять, крестить в младенчестве всех повально. Да нет, пусть будет свобода. Желает человек быть христианином, слава Богу. Желает быть воцерковленным, очень хорошо, мы поможем, имеющий уже этот опыт. Не желает всего этого человек, да не надо. Но тяжкие грехи, там какие-нибудь аборты, извращения должны быть запрещены. Потому что это никак, не выражаясь современным языком, коррелирует с библейским миропониманием, с христианским миропониманием. Хищничество, потребительство в крайней степени должно быть порицаемо. Государство тогда нашего народа, как государство истины, должно быть христиански ориентированным. Жизнь, наша культура тоже должна быть не потребительской, не потребной, чисто развлекательной и проповедующей грех, не должна находить себе место и тем более не должна финансироваться и тем более не должна иметь власть, в том числе информационную, не должна быть своего рода пятой колонной, не должна быть, что называется, русофобской. И тогда, если бы мы двигались в этом направлении, в том числе и как церковь, сердцевина жизнедеятельности всего, мы бы имели надежду не только на личное спасение, но и на общее благо. От большинства от нас это не зависит прямо. Мы не чиновники, мы не правители. Вот. Хотя уже сейчас многие родственники, там, друзья и собравшихся прямо могут участвовать на поле боя и жертвовать собой. И мы видим это, и слава Богу, что это есть. Способность еще к определенной жертвенности в русском человеке, в части русского народа, в сердцевине, наверное, его, это внушает надежды. Но очень желательно, чтобы это было действительно Христа ради, чтобы это имело осознанную, опять же, христианскую мотивацию. И мы ради этого должны иметь именно вот эту осознанную, выражаясь именно вот такими терминами, употребляя их, точнее, как мотивация, должны иметь тем более эти христианские мотивы, эту христианскую жажду быть со Христом, уметь ради этого чем-то пожертвовать, быть в числе не просто званных, но и избранных для спасения. Истинно, сподоби нас этого, Господи, помоги нам в этом. Аминь.